Аллилуйя! Слава Господу! Я также рад вас видеть в доме нашего Отца Небесного, любящего Бога, милующего Бога. Наипрекраснейшего Бога. Сколько бы ни было богов в этом мире, среди племен, народов, но наш Бог, Он превыше всех богов. Аминь. Потому что наш Бог живой, Он есть Творец. Он сотворил и небо, и землю. И все остальные боги – это всего лишь творение умов или рук человеческих. Но наш Бог не объят, непостижим. Он велик и великолепен. Аминь. Аминь. Самый прекрасный Бог. Я в такого Бога верю. Вы со мной? Аминь. Слава Господу. И Он не только прекрасный и чудный Бог-творец, Он еще и наш защитник. Он еще многое и многое делает для каждого из нас в нашей жизни. И тем не менее, праведники, они все равно попадают в различные истории, различного рода настроения, и все время какие-то, ну, как это так сказать, перетерки, да, все время какие-то невзгоды с нами происходят на протяжении нашей жизни, несмотря на то, что мы верим в Иисуса Христа, что мы праведные, что мы Его дети, Его народ, но тем не менее, ну, в принципе, я не знаю, как у вас, но у меня так. У меня бывает не всегда все гладко. Иногда бывают какие-то и атаки, и какие-то неприятности, и какие-то невзгоды. У вас тоже? Или у вас все классно? Потому что иначе я для себя попроповедую, просто подойду к зеркалу и попроповедую для себя. Вот. И Бог, Он старается. И не просто старается, Он делает, чтобы праведники не страдали. Чтобы праведники не страдали. Потому что Бог знает, что страдания, они не для нас, не для праведных. Иисус, Он пострадал за каждого из нас на Голгофском кресте. Он забрал эти страдания, чтобы мы, взирая на Господа славы, не имели те страдания, которыми страдал Христос, искупая нас от смерти, от ада. И от ада, еще находясь на этой земле, многие люди живут как в аду, находясь на этой земле. Они постоянно живут вот в этих страданиях, они постоянно живут в каких-то невзгодах, у них это просто кошмар, что творится в жизни многих и многих людей. Но праведники, они должны знать, что страдания не для них. Праведные, верующие в Иисуса Христа, они всегда это должны знать и в это свято верить. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня. Страдание не для праведника. Страдание не для праведника. И несмотря на то, что Библия упоминает о том, что иногда праведники страдают, я хочу сразу пояснить, что речь идет не о кратковременных страданиях и невзгодах. Речь идет о изнурительных страданиях, повторяющихся одно за одним. Я говорю именно о таких страданиях. Потому что у нас иногда бывают кратковременные страдания. Библия об этом говорит нам. Но я говорю о страданиях, которые, еще раз повторяю, которые регулярно в жизни человека. И что самое обидное и самое неприятное, что в жизни праведных иногда бывают очень частые и долгие страдания. Нам надо научиться бороться с ними. Нам надо научиться выходить из этих ситуаций, где дьявол пытается причинить нам страдания, выходить из этих ситуаций всегда победителями, всегда. Помня о том, что Иисус забрал на Себя все наши страдания. Боль, болезни, немощи, позор, стыд. Он все забрал на Голгофский крест. Аминь. Но почему же все-таки страдают праведники? Это такой извечный вопрос. Почему они страдают? Почему Божьи люди, они очень часто борются в своей жизни с этими страданиями, они очень часто борются с этими невзгодами. И это длится не просто в наше время, это длилось всегда. Это длилось с времен еще Авраама. Это длилось со всеми праведниками, с пророками. Это было с апостолами, это было с самим Господом Иисусом Христом. Это было на протяжении всего существования Церкви Христовой. Всегда были люди, которые борются со страданиями. Это было. И я дам вам еще такую не очень приятную новость, скажу вам, что это и будет с нами. Но тем не менее, я еще раз говорю, нам надо научиться этому противостоять. Некоторые люди верят, что Бог посылает страдания своим святым для того, чтобы сделать святых своих совершенными. Некоторые верят в это. Некоторые говорят и верят, что их страдания вызваны каким-то грехом, который они когда-то, там, может быть, в молодости совершили или в другое время совершали. Ну, то есть в прошлом. Некоторые верят, что те, кто страдает, они достигнут небес. Есть даже в некоторых деноминациях есть такое понимание и такое учение, это ложное учение, что если ты хочешь попасть на небо, ты должен на земле отстрадать. Это ложное учение, это неправильное учение. За нас Иисус отстрадал. А нам надо уметь противостоять этим страданиям, чему мы будем сегодня и дальше учиться. Да? Поэтому часто у тех, кто страдает, возникает горечь. И эти люди, они начинают обвинять Бога. И в конце концов, они оставляют Его, отворачиваются от Бога. И иногда бывают такие моменты, когда человек, отвернувшись от Бога, обвинив Бога, отвернувшись от Бога, он, тем не менее, продолжает посещать собрания, посещать церковь. Он считает себя верующим. Ну, для чего, я не знаю, он это делает, делают такие люди, но это неправильно. Неправильно быть в Царстве Божьем, быть частью Церкви Божьей и жить с обвинением Бога, жить с недоверием Богу. Это очень неправильно. Это абсолютно неправильное христианство. Мы должны от этого избавиться. Этого не должно быть места в наших сердцах, в наших жизнях. Обида на Бога недопустима. Недопустима. Аминь. Для примера я хотел бы поговорить, прочитать это Писание. Это об одной женщине, которая страдала от немощи долгое время. Долгое время страдала. И вот эти страдания, они просто порабощали ее. Эта женщина 18 лет страдала уродством, если можно так сказать. И Иисус ее исцелил. Но вы просто представьте себе эту женщину, просто, как образно говоря, войдите в ее положение. Я думаю, это мое мнение, что эта женщина уже в годах, которая описана в Писании, в Евангелии от Луки, она в годах, но Писание говорит, что 18 лет она страдала, то есть не от рождения. Это значит, развивался человек, он был нормальный ребенок, нормальная девочка, росла, бегала, прыгала, смеялась, радовалась, и вдруг началась какая-то немощь, какая-то болезнь. Эта болезнь ее согнула, скрутила. И вот вы представьте себе, это была не пожилая женщина. Вы представьте себе женщина, которая еще, если можно так сказать, в соку, или которая еще способна работать, способна любить, способна быть матерью, способна. Она ничего этого не может. 18 лет она страдает от болезни. Вы понимаете, насколько это тяжело, насколько это больно? И мы читаем эту историю в Евангелии от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. В одной из синагог учил Иисус в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальники синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Аминь. Отец Небесный, благослови и вразуми нас, чтобы слово, которое ты даешь нам на сегодня, чтобы оно вселилось в наши сердца Духом Святым обильно и принесло в наши жизни благословение, в наши жизни, в жизни наших детей, окружающих нас людей, чтобы мы являли пример, пример любви и Божьего благословения для всех, кто окружает нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы видим, эта женщина, она страдала, она была скорчена, она была согнута, она, ну, это нельзя назвать полноценная жизнь человека. Она не могла, она была лишена способности смотреть на небо, наслаждаться звездами, поднимать глаза наверх. Она была согнута, да, это очень неприятное состояние. И 18 лет она была в порабощении этой немощи и болезни. Это было серьезное и большое страдание. Но почему я говорю, что Иисус забрал наши страдания? И когда они приходят в нашу жизнь, какие-то страдания, они всегда кратковременные. Они приходят, но они не имеют никакой власти ни над кем из нас. Не имеют власти. Мы имеем власть над всеми страданиями и над всеми делами дьявола. Мы имеем эту власть. Она дана нам Господом Иисусом Христом. Поэтому страдания, которые иногда к нам приходят, мы должны понимать, что эти страдания, они для чего-то. Они для чего-то. У них есть определенное предназначение в жизни праведника. Потому что мы знаем, что страдания, они не для верных, не для верующих, не для праведников. Но когда они приходят, они должны что-то исполнить, и мы должны к этому отнестись правильно. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 17-18 стих, он говорит об этих кратковременных легких страданиях. Он говорит о них, что «Ибо кратковременное легкое страдание наше, оно производит безмерном преизбытке вечную славу». Вы понимаете, что для праведника, когда приходит вот это легкое страдание, я не говорю о тяжелых 18-летних страданиях. Это уже недопустимо. Иисус возложил руки на тебя и на меня. Он Духом Святым прикоснулся, и эти страдания, которыми страдала эта женщина, они просто не имеют никакого места в жизни праведника. Но легкие, временные страдания, они приходят. И Писание говорит, что они приходят для того, чтобы произвести в безмерном преизбытке вечную славу. И когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И вот когда к тебе приходит какая-то проблемная ситуация в жизни, всегда ли ты в первую очередь обращаешься к Богу? Всегда ли ты находишь в этой ситуации, хочешь найти или перевернуть эту ситуацию во славу Божью? Или мы принимаем эти страдания? Вы понимаете, речь идет в том, что когда мы принимаем какие бы то ни было страдания или проблемные ситуации в нашу жизнь, и когда мы начинаем о них думать, то вот эти мысли, они начинают нас погружать в страдания. И мы живем вроде бы как бы все правильно, но какой-то, ну так сказать, червячок внутри нас, он все время нас грызет. Он все время пытается нас напомнить нам, что вот была ситуация, и ты живешь этим. Это страдание, которое дьявол пытается утвердить в твоей жизни, чтобы ты жил этим, чтобы ты, глядя на проблему, чтобы ты не видел окончание проблемы, но чтобы ты видел глубину проблемы и бездонность твоей проблемы, твоего страдания. Мы должны этому противостоять. И Бог нас этому учит. И Бог не только учит, Он еще и дает нам и силу, дает нам власть побеждать, дает нам силу противостоять всем этим страданиям. Поэтому, когда ты страдаешь и не можешь с этим справиться, я всегда говорю, у тебя есть церковь, у тебя есть твой лидер, твой пастырь, у тебя есть братья, сестры. В единстве всегда можно преодолеть любую проблемную ситуацию, любую проблему в жизни любого человека. Потому что единство, оно побеждает. Я не скажу, что кто-то из нас отдельно сильный. Но когда мы все вместе, я могу однозначно сказать, что дьявол будет побежден, когда мы в единстве и все вместе. В любой ситуации, при любом его нападении, пусть весь ад ополчится против церкви, против нашей, против другой церкви. Но когда церковь в единстве начинает противостоять, никакие врата ада церковь Христову не может одолеть. Это надо всегда помнить. Я хочу, чтобы мы посмотрели глазами Бога на страдания наши. Как Бог смотрит на страдания. И если мы на самом деле поймем, как Бог смотрит на наши страдания, то у нас больше никогда не возникнет вопрос, кто является источником наших страданий. Понимаете? Никогда не возникнет вопрос. Когда ты посмотришь на свою, какая бы ни была ситуация, как бы она ни огорчала тебя, какие бы недуги и невзгоды ни пришли в твою жизнь, если ты посмотришь на эту ситуацию глазами Бога, ну, хорошо, что мы не боги, и никто из нас не Бог, но посмотреть взглядом Бога мы можем. Мы можем. И когда Бог смотрит, вы понимаете, у Бога нет ограничений в силе. У Него нет ограничений в какой-то, чтобы что-то было невозможное для Бога. Нет ничего невозможного для Бога. И когда мы Его глазами посмотрим на нашу ситуацию, то все эти кратковременные легкие страдания покажутся нам пушинкой. Мы просто в любой ситуации будем знать, как выйти из нее победителем. Поэтому Бог никогда не является источником страданий. Но Бог, как мы видим в этом Писании, когда об этой женщине мы говорили, Бог называет вот эти страдания, которые были у женщины, Он называет эту болезнь рабством. Рабством. Эта женщина была порабощена 18 лет. И Иисус называет эту ситуацию, Он называет это рабство. Рабство. Понимаете, рабы чего мы с вами являемся? Рабы ли греха или рабы Христа? И вот это мы должны всегда понимать, чтобы нас никогда не гложили сомнения, а вдруг я неправильно, а вдруг, как я уже вспоминал, некоторые говорят, что это я страдаю из-за того, что когда-то согрешил. Ну, вы слышали такие версии, наверное, когда у человека, у верующего человека какая-то неприятность, и он говорит, я когда-то согрешил, это мне по делам, там, это я должен теперь отстрадать, это я... То есть, да? Это неправильное мнение. Это неправильное мнение. Если ты вспомнил, что ты когда-то согрешил, все, что тебе надо, принести это согрешение, этот грех Иисусу Христу. Покаяться, раскаяться, принять причастие, очистить себя телом Христовым и кровью Христа. И все, и Бог прощает. Писание говорит, что Он, будучи верен и праведен, если мы исповедуем грехи наши, Он нас прощает и кровью Своей омывает. Понимаете? Поэтому, когда приходит в твоей жизни такое воспоминание, все, что тебе не надо страдать и думать, что это ты страдаешь за свою грешную прошлую жизнь. Нет, неправильно. Неправильно. Поэтому Бог называет болезнь рабством. И в книге Иова, еще один пример такой, он описывает страдания, которые Иов переживал физически. Он переживал умственно, он переживал духовно эти страдания. То есть во всех сферах дьявол его конкретно так, ну, поиздевался над ним. Очень конкретно поиздевался. И в итоге он получил освобождение. И Библия описывает в книге Иова, в конце, когда он уже был исцелен, Иова 42 глава, 10 стих, написано: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что имел прежде». То есть он находился в рабстве своей немощи, в рабстве своей болезни, вот этой проказы, какая там была болезнь, я не знаю, как она называется, но это была очень серьезная немощь у Иова. Тело, вы читали эту историю, да, тело было в струпях, просто куски засыхали, не знаю, это была, наверное, какая-то разновидность какой-то проказы или еще чего-то. И друзья говорили, и жена говорила, и все уже желали ему смерти. И вы представьте себе, человек, верующий человек, когда его близкие верующие друзья, самый близкий ему человек, его жена, и все практически желали ему, ну, отвернись от Бога и умри, не мучайся, не страдай. И он, любящий Бога, доверяющий ему до самого конца, он страдал не только от своей болезни, он еще и страдал от предательства своих самых близких людей. Потому что его любовь к Богу была, она настолько была сильная, он настолько уповал Бога, что он любил жену, он уважал друзей. И ему было просто невозможно вот это переносить, не только, еще раз говорю, физически. Его страдание было настолько велико. Это больно. Это больно, когда тебя предают твои близкие люди. Это больно, когда ты не в единстве веры, когда нет единства веры. Апостол Павел, другие апостолы, наставляя церкви, они всегда говорят о единстве веры. Они всегда говорят о том, чтобы было всегда единство. Но когда нет единства, всегда находится момент, когда кто-то страдает. Поэтому нелегко быть лидером, нелегко быть пастырем. Каждое непослушание каждого члена церкви, оно приводит к страданию пастыря. Каждый из нас должен это понимать и поддерживать руки своего лидера, своего пастыря. Только так строится истинная церковь Божья на верности. Кто из вас помнит послание Коринфянам? От домостроителей же требуется, чтобы каждый был что? Верный. Верность, она определяется не только верность твоей жене. Если ты верующий человек, то твоя верность определяется по отношению к Богу и по отношению к твоей церкви. Так определяется верность человека. Если, ну, я не хочу разрушать никакую семью ни в коем случае, но если твой, к примеру, твой муж не верен церкви, знай, что он готов и изменить и тебе. И наоборот, если твоя жена не верна церкви, то она готова изменить и мужу. Может быть, и не будет этой ситуации, но у нее в сердце есть эта готовность. Потому что эта черта верующего человека, черта характера, она заложена в сердце. Она не приходит откуда-то извне. Она заложена в сердце твоем. Поэтому Иисус забирает наши страдания на Голгофский крест, освобождает от неверности и дает нам правильное понимание к Слову Божьему. Аминь. Но Новый Завет говорит нам, что Иисус, Он пришел проповедовать освобождение от рабства и освобождать нас и умственно, и физически, и духовно. Иисус пришел для этого в этот мир. Он говорит, сам Господь говорит в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. То есть мы видим конкретно, что Иисус пришел в этот мир для того, чтобы праведники не страдали. Поэтому страдания, я еще раз говорю, не для праведных. Скажи своему ближнему, страдания не для тебя. Просто если он спит, разбуди его, это очень важно ему это сказать. Очень важно. Страдания не для праведных. Иисус для этого пришел. Поэтому Иисус называет болезнь узами. И когда Господь увидел эту женщину, которую мы читали, которая годами страдала от этой болезни, болезнь была от сатаны, мы читаем, то Иисус провозгласил, вы помните, да, 13 глава, 16 стих в Луке, Он провозгласил: «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, это говорит Иисус, это дочь Авраама, ее связал сатана, 18 лет, эти узы держат ее связанной. Не надлежало ли ее освободить от этих уз? И какая разница, какой день? Неужели какой-то закон дороже жизни человека? Неужели какой-то закон способен отвернуться от спасения души? Я в это не верю. Какие бы ни были у Бога правильные законы, но закон Божьей любви, он выше всех его правил. Выше всех правил. Бог любит настолько нас, что он готов свой закон, ну, не изменить, а ну, пренебречь своим законом ради спасения души человека. Это мы видим неоднократно в Слове Божьем. Библия неоднократно нам показывает это, где Бог не меняет свое слово, но ради спасения человека, ради спасения какой-то души, он готов на все. Тем более он готов освобождать нас от всякого страдания, которое нам дает дьявол, враг наш. Так же, как он освободил эту дочь Авраама, эту женщину. Иисус, он смотрел на эту женщину, на эту болезнь ее, на эту немощь. Он смотрел на нее, как на угнетение, на порабощение. Дьявол не просто ее дал ей какую-то болезнь, он ее согнул, он ее поработил в это состояние. А Писание говорит, что Иисус пришел отпустить измученных на свободу, дать пленным освобождение, слепым прозрение. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что мы берем сегодня пример эту болезнь, но страдания, они бывают в жизни верующих человека не только в проявлении физической болезни, в здоровье его. Страдания бывают в отношениях между людьми. Страдания бывают, финансовые страдания бывают. Когда у человека ну, абсолютно нет финансов, и тут надо, и тут тебя давит финансам, давит еще кто-то, давит еще кто-то. И ты страдаешь, и ты целыми днями об этом думаешь. Понимаете, Бог, он хочет и от этого освободить тебя. Он не решит твои финансовые проблемы, но твое отношение Он может решить и изменить его. Он может изменить, чтобы ты страдал от финансового недостатка, но ты говорил, Бог все исправит. Я буду верен Ему во всем. Я буду верен Ему во всем. И точно так в отношениях. Когда, ну, скажем, к примеру, муж с женой, они иногда бывают страдают в своих отношениях. Вроде бы и любят друг друга, но вот он, нет, ты надо сделать так, я хочу это, а я это не сделаю, а я это... И они разошлись по своим комнатам, она на кухне, он в гараж, и она себе там жарит картошку и думает, вот зачем я с ним ругаюсь, я же его люблю, он у меня хороший, она себя настраивает, и вроде все, ну вот это страдание вроде бы легкое, он в гараже крутит гайки и думает, она у меня хорошая, она, я же ее все-таки люблю, зачем я с ней ругался, вот что мне делать, нечего. И все, и они встречаются на нейтральной территории, в коридоре, и когда они встречаются, ты пожарила картошку, ты пересолила, а ты там в своем гараже, и опять эта стычка, и они опять по своим гаражам и кухням, И опять страдают, страдают, страдают. Я же ее люблю, зачем я ей нагрубил, зачем я ей Все, надо идти примириться. Идет примиряться, а она пошла спать, не дожарив картошку. И у тебя опять вскипело, у тебя опять страдания, и ты опять, и ты уже хочешь уже вроде бы наладить отношения, но ты не хочешь уступить, потому что нос задертый, гордость не позволяет или еще что-то. У нее точно такие чувства. И этот конфликт, семейный конфликт, он приводит к этим страданиям в отношениях. Точно так по отношению к детям, у детей по отношению к родителям. Потому что родители не всегда понимают своих детей, а дети не всегда понимают своих родителей. Дети хотят получить что-то, а родители знают, что им надо получить. Понимаете разницу? И дети обижаются, что им папа с мамой не дали, а папа с мамой не знает, как этого ребенка научить и поставить на место, чтобы он не обиделся, чтобы он не совершил каких-то глупостей, если ты ему не дал. Это жизнь, это жизнь наша с вами. И отношения между родителями и детьми, между детьми и родителями, между мужем и женой, это всегда. Всегда приводит к каким-то большим, меньшим страданиям. Но когда мы знаем правильные пути, мы, отказавшись от всякого рода гордости, надменности, высокомерия, если возник какой-то, может быть, небольшой конфликт или пересоленная картошка, ты всегда знаешь, как правильно поступить. Ты всегда знаешь, что надо преодолеть все и прийти и сказать «прости, люблю». К ребенку, ты если что-то ему не дал, то вместе с тем, что ты ему не дал, ты сопровождаешь свое «не дал», сопровождаешь словами «я люблю тебя», «я забочусь о тебе», и «давай поговорим с тобой», «давай порассуждаем». Но у нас нет времени на объяснение. Нет, я сказал «нет», а тот, в свою очередь, на пол ногами «хочу». Вот и весь диалог между отношениями. Ну, это так, быстро, чтобы не страдать. Да? Нет, и все, и не страдает никто. Ну, то, что там попа может быть синяя, а потом... Ну, вот я не знаю, я детей своих редко когда бил. Но когда однажды избил одного из своих детей, я вечером пришел, когда он уже спал, я посмотрел на эти синяки, ну, было за что. Я посмотрел на эти синяки, который никогда не плакал, у меня слезы на глазах. Как я так мог? Я страдал. Но я не мог сказать ему «прости», потому что было по делам. Но, слава Богу, дошло. Но страдания были. Ну, мы были тогда неверующие. Были бы верующие, наверное, дал бы больше. Ну, да. А был бы верующий, я бы объяснил ему, вот смотри, как Иисус учит, смотри, совсем бы по-другому, может быть, и было бы. Поэтому страдания не для праведников. Это я хочу, чтобы мы сегодня это знали. И вернемся к теме. Иисус называет, рассматривает болезнь как угнетение и исцеляет угнетенных. И когда апостолы стояли перед Синедрионом, они говорили об Иисусе Христе в Деяниях, 10 главе, 38 стих. Они говорили, Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Вы понимаете, вот все, кто правильно проживал свою жизнь, они, ну, я имею в виду во времена Иисуса Христа, и даже до Иисуса Христа, они все понимали, что все эти страдания, они всего лишь временные. И что если Бог что-то делает, то надо. Но они ждали Мессию. Апостолы, которые еще не были апостолами, которые были ученики Иоанна, они ждали Мессию. Иоанн их учил, что придет Мессия, вы оставите все меня. Это правильно, что вы меня оставите. Вы перейдете к Мессии, вы перейдете к тому, кто кто придет спасти мир, кто будет помазан Духом Святым. Вы пойдете к тому, и без всяких обид, без всяких страданий Он отпускал своих учеников, чтобы они шли за Иисусом Христом. Дальше мы видим в псалмах Давида, они открывают, что болезнь, она рассматривается как противная. Псалом 37, 8 стих, Давид провозглашает: «Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей». В английском переводе это писание означает, что слово «воспаление» переводится как «противная болезнь». Противная болезнь. То есть, другими словами, «ибо чресла мои полны противной болезни, и нет целого места в плоти моей». Вы понимаете, как страдает царь, царь Израиля, человек, любящий Бога? И это физические были страдания у него, но у него также были и духовные страдания. Он также описывает болезнь как зло в 40-м псалме. 9 стих. «Слово Велиала пришло на него». Это на него, это Давид говорит о себе. Это когда вокруг Давида ополчались все, и даже его близкие его предавали. И вот это слово Велиала в Библии, оно означает «злая болезнь». Она крепко приступила к Давиду. Злая болезнь. Это слово, оно также означает как определенное проклятие от тех людей, которым ты не нравишься, которые тебе завидуют. А вокруг тебя, вокруг нас столько этих завистников. Большинство людей, которые вокруг нас окружают, они относятся к той категории, что когда тебе плохо, им хорошо. И наоборот, когда тебе хорошо, им почему-то плохо. Это и реальная жизнь праведного человека. Он даже иногда не понимает, как зависть вокруг него она действует и приносит это зло, приносит это проклятие. Это все раскаленные стрелы дьявола, которыми дьявол порабощает верующих людей через какую-то боль, через какую-то болезнь, через какое-то разрушение отношений в семье и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот слово Велиала, это как прообраз какого-то проклятия, которое посылается человеком. Я еще раз говорю, к большому сожалению, очень много таких людей среди верующих, среди праведников. Но Бог, Он всегда контролирует жизнь каждого праведника. И когда приходит страдание в жизнь праведника, Бог может эти страдания использовать. Использовать так, как Он считает нужным. Понимаете? Бог страдания твои и мои, Он может использовать их для Своей славы, как мы читали, которые произведут безмерном преизбытке вечную славу. Но при этом, что Бог может использовать страдания, Бог, я хочу, чтобы каждый из нас знал, что Бог не является источником страданий. Никогда Бог не являлся и не будет являться источником страданий для своих детей. Какие бы эти страдания ни были, умственные, физические или духовными, Бог никогда не является источником страданий. Потому что Бог, Его любовь выше суда. Для каждого из нас Бог, Он Бог-Отец. Он Бог-Отец. И когда ученики сказали Иисусу, как молиться, Он сказал им: молитесь же так, Ава, Отче. То есть не просто молитесь же так, как правильно молиться. Он сказал им: обращайтесь к Нему, Отец мой Небесный. А когда мы обращаемся к Отцу, неужели какой-то отец, даже, ну, я не говорю об уродах умственных, я говорю о нормальных людях. Кто из отцов пожелает своим детям каких-то страданий или каких-то невзгод или немощи? Ни один отец не желает этого. И уж тем более Отец Небесный никогда не желает своим детям страдания. Поэтому страдания... Бог никогда не являлся и не является источником страданий. Но Бог может взять нечто плохое, какие-то страдания, и использовать это для совершения своих намерений. Бог может взять страдания твои, мои, и использовать их для совершения своих намерений. Вы прекрасно знаете волю Божью по отношению к нам. Она для нас какая? Аминь. Вот за что я вас люблю. То я могу наполовину проповедовать, а остальное вы уже все знаете. Да, воля Божья действительно для нас прекрасная. И Бог, если допускает страдания в твою жизнь, Он берет эти страдания для того, чтобы явить свою славу в твоей жизни. Поэтому никогда не избегай, никогда не убегай от проблем, от страданий. Не убегай, не надо. Пусть они коснутся тебя, но для того, чтобы Иисус явил свою славу, для того, чтобы Бог показал свою могущественную руку, для того, чтобы Бог в этом мире показал тебя, кто ты в этом мире и какое твое предназначение в этом мире. Что не ты будешь прогибаться под этот мир, а мы имеем эту власть, чтобы мир прогибался под нас. Да? Как в той песне. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Поэтому Бог может использовать всякие страдания для своих намерений. Но для этого мы должны позволить Ему это сделать. Мы должны дать Духу Святому эту власть делать, превращать наши кратковременные легкие страдания во благо и во славу Божью. Мы иногда, как приходит какая-то проблемка, мы забываем об этом, что надо позволить Духу Святому произвести через страдания Божью славу. И мы тут же противостоим всем страданиям, не разобравшись, для чего, от кого, почему. Ну, так мы воспитаны. Только чуть что, сразу от дьявола. Мы сразу, дьявол, пошел вон, мы связываем тебя, изгоняем во имя Иисуса. И все. С одной стороны, казалось бы, это все правильно. Но с другой стороны, есть такой момент в жизни праведника, когда надо позволить этим страданиям, когда надо позволить этой ситуации войти в твою жизнь, для того, чтобы... Ну, иногда надо поругаться с женой, чтобы соседи услышали, что ты скандальный. Для того, чтобы, когда сосед зайдет вас мирить, а ты тут скажешь во имя Иисуса Христа, я тебя прощаю, люблю тебя, и он услышит эту ситуацию. Ну, это такой банальный пример, конечно. Но иногда надо что-то допустить в своей жизни, чтобы потом прославить Христа, чтобы прославить Бога и показать Его любовь, Его силу, Его мудрость. Иногда надо. Поэтому не всегда надо быть чуть-чуть сразу, пошел вон дьявол во имя Иисуса Христа. А может, это не дьявол? Кого ты гонишь, если это не дьявол? Всегда надо иметь мудрость. Мы будем учиться, конечно, и говорить о том, откуда приходят страдания. Мы будем учиться, каким образом они приходят. Но это, к сожалению, ну не к сожалению, а это будет не сегодня просто. Мы продолжим эту тему дальше. Но я хочу еще сегодня сказать, что когда Давид понимает эту ситуацию, и когда он знает, что могут прийти какие-то страдания в его жизнь, он провозглашает в своем псалме, 118-й псалом, 67 стих, он говорит: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Вот понимаете, вот как мудро поступает Божий человек. Он говорит: «Прежде страдания моего я заблуждался». То есть, когда пришло страдание, до этого я заблуждался, я не знал, я поступал неправильно, я недослушал, я недоделал, где-то проявил гордость, где-то проявил своеволие, где-то проявил непослушание, где-то что-то я проявил. Он это осознает без всякой гордости. Он приходит и говорит: вот до того, что я начал страдать, я заблуждался, а ныне слово Твое храню. То есть, а ныне, когда я узнал слово от Тебя, я храню и больше не страдаю. Это урок нам всем, как поступать, когда приходит момент, что слава Божья должна прийти через твое страдание. И это для нас пример и для того, чтобы, когда приходят эти страдания, чтобы мы знали, к кому обращаться. Также в этом же Псалме, 71 стих, Давид говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». То есть он говорит: «Благо мне, что я пострадал». Он не противостоял этим страданиям. Он их принял. И он говорит: «Благо мне, что я пострадал, потому что я, когда начал страдать, я научился твоему пути, я научился твоему слову». Вот видите, почему не всегда нам надо сразу же, как дикобраз, сразу иголки. А иногда надо отнестись к этому спокойно. Спокойно. В терпении, в мудрости. И Дух Святой никогда не оставит тебя. Он не оставит, потому что Он живет в тебе. И Дух Святой, Он всегда приведет тебя к тому, чтобы ты имел понимание. Божьи дары непреложны. И когда ты водим Духом Святым, у тебя всегда будет вот это водительство Духа Святого, а что есть от Бога, а что есть не от Бога. Бог обязательно тебя одарит даром Святого Духа, развлечением духов, если ты будешь искать Его лица и будешь Ему послушен. Для того, чтобы ты мог разобраться в своей жизни, что есть от Бога, что есть не от Бога. Дальше Давид говорит, 93 стих, он говорит: «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». Точно так, как эта женщина. Она, в принципе, она жила, но можно ли назвать это состояние и вот это порабощение жизни? Это трудно назвать нормальной жизнью, правда? Но когда Иисус прикоснулся к ней, когда Иисус возложил на нее руки, когда Иисус принял ее покаяние, когда Иисус просто явил свою любовь для нее, Писание говорит, что она в тот час встала, расправила свои плечи. Он оживил ее. Он оживил ее. И также прекрасный пример, который мы находим в Ветхом Завете, в книге Бытие, 50 глава, 20 стих. Это история об Иосифе. Вы знаете эту историю, как братья хотели убить Иосифа, и, в принципе, они его убили и бросили в ров. И вы представьте себе, когда он, ну, был в сознании, брошенный, убитый своими братьями, какое страдание было в его сердце. Он любил своего отца, Иакова. И он понимал, что я сейчас вот умру, я лежу в этом рве, никакой скорой ко мне сейчас не приедет, никакой медицинской помощи мне никто не окажет, я сейчас умру, я без, нету сил не встать, ничего. Какое страдание в сердце Иосифа было. И казалось бы, вот пришло спасение, вот проходили люди, амаликитяне, подняли его, продали его в рабство, и вроде бы, казалось бы, выжил, не умер, а попал в рабство в Египет. Но страдания не покинули его. Но он знал, как с ними справиться. И в доме Потифара он нашел, расположил сердце этого Потифара. Все. И казалось бы, все опять наладилось. И опять предательство, опять подстава, опять клевета, опять ложь вокруг, опять вот эти стрелы в его спину, и Потифар его садит в тюрьму. Опять страдания. И это не просто, что мы прочитали, ну, просидел в тюрьме там, да, 14 лет. 14 лет. Вот за эту ложь он был в порабощении. Он духовно, дьявол его пытался согнуть, как эту женщину, сломать. Но 14 лет вот этого, вот этих страданий, они по сути своей не сломали Иосифа. 14 лет, это какой же это срок? Легко сказать слово 14. Но 14 лет просидеть в тюрьме без мобильного телефона, без телевизора, без Библии. Это действительно страдание. Тут у молодежи на 2 часа заберешь телефон, они так будут страдать, что ты потом будешь еще месяц отстрадовывать за их страдания. И он страдал. Иосиф страдал и умственно, он страдал эмоционально, он страдал от рук своих братьев, он страдал от рук Потифара. И в конце концов он провозглашает, 50 глава, 20 стих, он говорит братьям: вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Понимаешь, как Бог может обратить твои временные легкие страдания в какую великую славу? Не бойся страданий, не убегай от них, просто правильно научись с ними бороться. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.